Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио психолог службы психологической помощи «Ладья» Роман Смирнов. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Мы продолжаем говорить о компьютерной зависимости у подростков, делаем больше акцент именно на подростков, но также затрагиваем и взрослых людей, которые тоже зависимы от компьютерных игр. В прошлой передаче в конце мы поговорили о признаках зависимости, да, о признаках психиатрического расстройства, связанного с компьютерными играми. И вот хочется задать вопрос, возможно ли так называемая контролируемая зависимость? Что я имею в виду? Конечно, может быть, с подростками это не так ярко видно, да, но вот, например, со взрослыми людьми, так как у них больше свободы, это, мне кажется, такая история, когда, например, выходной день, и целые сутки напролет человек играет. Но при этом следующий день у него рабочий, и он все равно находит в себе силы вставать, несмотря на то, что ночь там была бессонная, либо там 2-3 часа всего лишь он спал, он все равно встает. То есть вот таких вот признаков, как, например, перестает ходить на работу, да, или там совсем не уделяет времени домашним своим, или тратит деньги туда, их вроде как бы не замечается. Ну, вернее, как, оно, конечно, видно, да, что да, какие-то деньги, может быть, он тратит в компьютерную игру, но не так, что семье там покушать нечего, да, или не так, что нет возможности что-то там сверх минимума купить. Он не все время, которое мог бы уделить семье, уделяет, но какое-то время действительно играет, и это ощутимо, да. На работу все равно продолжает ходить. Вот это что? Еще недостаточно развитая, да, зависимость, и это просто еще такая предступень зависимости. Или это, как многие сами зависимые, да, отмечают, я просто держу все под контролем, у меня все в руках находится.
Да, спасибо за вопрос. Вот если мы вспоминаем классификацию и симптомы зависимости международной классификации болезней 10 или 11 пересмотра, то мы можем увидеть там следующее развитие зависимости. Первым шагом является эпизодическая игра или эпизодическое употребление, или эпизодические, в общем-то, такие случаи игры.
Просто мы же под эпизодами можем понимать всего там вот 2 часа в неделю. Это эпизод или нет?
Да, это может быть эпизод, пару часов в неделю, в месяц эпизодическое.
Я почему просто делаю акцент, чтобы понять, вот если проводить пример с алкоголем, да, есть люди, которые вот действительно там полбокала раз в неделю, и у них нету зависимости, и в любом случае, если там нужно будет отказаться, они с легкостью откажутся, да, и у них даже может быть это как некая традиция, или там, не знаю, с родственниками, с друзьями, что угодно, но сами при каких-то обстоятельствах они могут даже этот бокал и не брать, и ничего в душе не ёкнет, да, они не почувствуют себя обделенными, там еще что-то. И это в их случае не будет, я так понимаю, считаться эпизодом. Но есть человек, у которого есть склонность к зависимости, да, и, конечно же, она начинает развиваться постепенно, и в их случае это начнется эпизодом. Но у нас же самая главная проблема, что с данным конкретным человеком мы не знаем, у него это разовьется или не разовьется.
Да, если вот тот же, например, бокал вина раз в неделю эпизодически человек употребляет, но если будет нужно, и если он действительно вот не будет употреблять этот бокал вина в неделю на протяжении 3 и более месяцев, и это никак не повлияет на его жизнь, и то есть он с легкостью от этого отказывается, тогда да, тогда это отсутствие пристрастия, а просто действительно как традиция или что-то еще. Но если же он, отказавшись, будет чувствовать себя дискомфортно, и ему будет это сильно не хватать, тогда действительно уже можно говорить о зависимости, потому что он без этого не может жить, он без этого не может полноценно функционировать. А если это из раза в раз повторяется, и отказ от этого чреват какими-то проблемами, например, депрессией или сниженным настроением, отсутствием радости, и он без этого не может жить, полноценно функционировать, и всякий раз к этому возвращается, тогда, да, тогда это уже будет следующая стадия.
Вот. У меня вот пришла еще аналогия. Помните, когда мы с вами говорили про переедание, да, кто-то вот может сказать, ну, советы, да, есть такие, что если вы там вечером что-то кушаете, у вас такая традиция, да, что-то там есть, то замените эту традицию, да, и человеку кажется, что фильм посмотреть, ванну сходить с друзьями, встретиться, это все неинтересно. Вот поесть бы, да, а все остальное это как бы неинтересно. И если здесь можно как-то попытаться оправдать тем, что это менее энергозатратно, да, чем какое-то другое действие, то я так понимаю, с алкоголем и с компьютерной зависимостью все то же самое. Все остальное становится неинтересно. Не хочется ни на что заменять, все остальное кажется каким-то не таким, скучным, да?
Да, потому что здесь наименьшее сопротивление, наименьшие усилия нужно приложить, а там всякий раз нужно где-то немножко потрудиться, приложить усилия. Но в том-то и есть механизм получения радости или включения зоны радости, что нужно приложить немножко усилий, и тогда через маленькие или средней степени тяжести стресса зона радости включится, она активируется. И тогда человек получит настоящую радость через переживание небольших стрессов. Точно так же сходил в спортзал на час-полтора, вроде бы ты приложил усилия, но по итогу чувствуешь себя хорошо и заряженно.
Но ведь проблема в том, что снова и снова надо прилагать эти усилия.
Да.
Не так, что один раз превозмог, и все дальше по накатанной.
Да, какое-то время привычка к этому будет формироваться, но чем дальше, тем легче, и потом даже будет такое ощущение, что если не сходил в тот же спортзал, что уже чего-то не хватает, что организм уже сам этого требует, уже сам хочет вот эту нагрузку получить. И вот следующая эта стадия, вот как раз мы, когда говорим про потерю контроля, это уже не эпизодическая игра, а это уже, ну, в общем-то, такое систематическое, регулярное, постоянное пребывание в игре. Ну, есть вот уже повышенная толерантность чаще и больше. Но и здесь действительно человек может сохранять контроль. Но есть следующая стадия, которую МКБ-10 указывает, это патологическое употребление, ну, в случае игры патологическое увлечение игрой, патологическая игромания. А патологическое – это значит, что патология – повреждение в переводе. Значит, его пристрастие к игре, оно начало разрушать его жизнь,
отношения. А обязательно всегда человек переходит на эту стадию или нет? Он может всегда держать под контролем?
Вопрос времени. Кто-то больше, кто-то меньше времени держит под контролем вот эту предшествующую стадию.
Но от скольки до скольки вот во временном промежутке это может быть?
Ну, как правило, вот если, допустим, год взять как время усредненное, то, ну, соответственно, от полугода до года, от полугода до года человек действительно вот может находиться вот на этом уровне вот повышенной толерантности. Но, опять же, кто-то вот какая-то личность, она так устроена, что он все же, ну, не теряет интерес к другим областям жизни, к работе, к семье. И вот как-то фоново он умудряется совмещать и игру, и работу, и семью. Да, но кто-то будет так устроен, вот зависимый тип личности, вот он как раз характеризуется тем, что вот он, ну, не может это все совместить, и у него потом все же игра начинает занимать все больше и больше времени и пространства, и вот уже эта стадия появляется — патологическое увлечение компьютерными играми. Если с точки зрения другой классификации, такой тоже понятной, сказать, допустим, игра друг, она в чем-то помогает, следующая стадия — игра враг, она начинает наоборот таки тебе мешать. И последняя, заключительная — игра хозяин, когда ты просто ей подчиняешься как своему хозяину. И вот на этой стадии, если все-таки или ребенок, или подросток, или взрослый уже дошел до патологического увлечения компьютерными играми, когда это стало его хозяином, когда он потерял контроль над происходящим, тогда можно говорить вот как раз о именование «патологическая форма игровой зависимости», когда сколько ни пытаешься контролировать, ничего не выходит. И даже человек может 3 месяца или полгода, или даже более не играть, быть абсолютно в такой психологической трезвости находиться, но возврат к игре и попытки ее проконтролировать, они не увенчаются успехом, и очень скоро человек вновь втягивается в зависимость, вновь втягивается в патологическую форму игры. И вот здесь единственный выход из зависимости заключается вот как раз в полном отказе.
То есть, я так понимаю, это касается любых зависимостей. То есть тип личности, которые склонны к зависимостям, да, вот эти вот зависимые личности. И для них единственный уход от зависимости, да, это отказ полный от, собственно говоря, вот этого предмета зависимости. Тут неважно, алкоголь, наркотики, игры. Не бывает такого, что я сейчас пролечусь и потом смогу там по 1.5 часа в день играть и по бокальчику вина вечером выпивать. Это означает, что если они снова начнут вот этим вот увлекаться, то снова опять туда провалятся в зависимость.
Да, абсолютно верно. То же самое, как с сахарным диабетом, когда человек чрезмерно много так вот в своей жизни сладким злоупотреблял, затем может появиться вот это хроническое заболевание, сахарный диабет, и там откатиться к прежнему состоянию уже не получится. Ну, то есть, человек вынужден уже действительно находиться на инсулине и очень контролированно употреблять сладкое, в том числе используя заменители. То есть, раз дошел до этой стадии, когда присутствовало злоупотребление, раз потерял контроль, и вот эта ситуация, она становится необратимой. Вот потеря контроля, она необратима вот уже на этой стадии патологической формы зависимости. Здесь единственный выход – полностью отказаться и переключиться на что-то другое, что-то найти для себя другое. А если же мы говорим про ребенка или подростка, который все же вот по те же 2 часа в день находится в играх, игры относительно безопасные, это все взрослыми контролируется, то это может оставаться действительно вот на уровне безобидного увлечения, как раньше, вот в начале беседы упомянули, да, у меня есть тоже коллеги, друзья, которые могут раз в неделю, раз в 2 недели сесть, поиграть, это никак не отражается ни на семье, ни на работе, ни на других сферах жизни, они от этого независимы. Ну, если же бы и они тоже так углублялись в это, злоупотребляли бы этим, то и у них, конечно, бы развилась эта зависимость.
А получается, у любого человека может развиться зависимость? Или это уже какой-то, я не знаю, темперамент, особый характер, может быть, какие-то, не знаю, изменения изначально, которые закладываются, да, в человеке при формировании, что он склонен к зависимостям, в принципе. И если он там, у него нету дома компьютера, да, по каким-то финансовым соображениям, или как, например, в нашем детстве это не было так распространено у всех, да, то была другая зависимость. То есть тут уже не важно, что подвернется, главное, что если у него есть вот эта склонность, то обязательно во что-нибудь он вляпается.
Да, и здесь есть вопрос времени. Вот есть люди, которые изначально родились с предрасположенностью к зависимости.
А это как-то можно узнать? Или это только по ходу жизни из как-то вот социального бытия определяется?
Отчасти может быть генетическая предрасположенность, когда мамы, папы, дедушки, бабушки имели или даже, в общем-то, были людьми зависимыми от чего-то.
А вот тут, знаете, тоже такой вот сложный момент. С одной стороны, да, мы знаем, когда мамы, папы, бабушки, дедушки зависимы. С другой стороны, мы знаем социальную историю, когда ребенок просто не видел другого образа жизни и не знает, что можно по-другому. И вот это вот что, зависимость, или он просто, ну, вот как умеет, как научили, так и живет?
Ну, получается, здесь и два механизма могут включаться, и генетическая предрасположенность, и вот этот механизм подражания, когда ребенок просто подражает взрослому как примеру. И вот вопрос времени-то к чему? К тому, что если есть все же генетическая предрасположенность, то зависимость от того или иного предмета или вещества будет формироваться быстрее. Есть вот такая форма, ее называют мгновенная зависимость. То есть вот только-только начал вроде бы, ну, возьмем там никотин или алкоголь, и буквально уже через полгода-год это уже такой полноценный алкоголезависимый человек. И вот стадии, они очень быстро проходят одна за другой, потому что человек находится в зоне риска. У него зависимость, она развивается очень быстро.
Ну вот, кстати, на подростках это видно, да? Потому что большинство подростков начинают пробовать сигареты, и в итоге кому-то эта привычка прилипает, и он очень быстро становится курящим. А кто-то, ну, может на протяжении 2, 3, 4 лет время от времени пробовать в компаниях, и от этого он не становится, ну, зависимым, да?
Да, и получается, вот две категории. Те, которые в зоне риска, у них быстрее, а те, которые находятся вне зоны риска, у кого нету этой генетической предрасположенности, те, они тоже могут оказаться в зависимости, просто вопрос времени. Им больше потребуется времени вовлекаться, входить в эту зависимость, ну, в любую, в общем-то. Вопрос времени.
Ну, то есть мы все в зоне риска, и нужно всем за собой следить. Это очень важно.
Вот тем, у кого есть генетическая предрасположенность, кто в зоне риска находится, они не обязательно станут зависимыми, но им нужен такой повышенный контроль, повышенная бдительность над самим собой. А если говорить про остальных, хотя мы и не находимся в зоне риска, но никто ни от чего не застрахован, и если действительно будет вот этот момент злоупотребления чем-то, это может стать зависимостью.
Давайте теперь поговорим о том, как с этим бороться. Да, мы уже упомянули, что единственный способ – это полностью закончить с играми навсегда. Но если мы говорим про подростка, эту мысль нужно до подростка донести, учитывая еще и то, что подросток часто любит не слушаться, как-то это делать втихаря, да, что-то вот такое. Вот не всегда есть возможность, как мы в одной из прошлых передач говорили, там, взять, продать просто компьютер. Компьютер, может быть, нужен другим членам семьи для работы, да. Ну, какие-то бывают обстоятельства, которые все равно не дают вот так вот полноценно изолировать, да, подростка. Ну и самое главное, это действительно донести, достучаться, какие слова сказать, чтобы он понял, что это не потому, что мама с папой тираны и деспоты, да, и хотят ему жизнь испортить, а потому что, ну, это действительно проблема.
Да, спасибо за вопрос. Вот однажды один коллега, тоже психотерапевт, к нему обратились с такой просьбой: подскажите, пожалуйста, как ребенка увлечь чтением, не любит читать, не хочет читать. Вот первый вопрос у коллеги к родителям заключался в том: а так, кто еще в семье не любит читать? Кто еще в семье не любит читать? И получается, что первично и базово, фундаментально нужно родителям и, соответственно, вот взрослым, старшим, кто находится в этой семье,
самим
обратиться, обратиться в первую очередь к самим себе, показывают ли они какой-то определенный пример доброго поведения. Потому что вот есть принцип: ты не можешь учить тому, чего не делал. То есть получается, что если родитель сам имеет такую слабость, но говорит ребенку, что нужно себя контролировать, ребенок он не воспринимает, он,
ну, конечно, конечно,
не будет воспринимать. И получается, что первый шаг – это наведение порядка в жизни, собственно, родителей и взрослых. А вот следующий шаг. Вот я когда также был увлечен компьютерными играми в школьном возрасте, вот я по собственному опыту могу сказать, что действительно меня спасло вот такого, ну, повального увлечения компьютерными играми занятия в спортивной секции. Я занимался рукопашным боем, мне нравилось ездить на соревнования, тренироваться. У меня было как минимум 3 тренировки в неделю, я и дополнительно сам занимался. И вот этот азарт, вот этот интерес, там, в том числе даже, вот, ну, возьмем карате, там, белый пояс, желтый пояс, да, оранжевый пояс, там, потом коричневый, черный, вот эта ранговость есть определенная в спорте, она спасла меня вот от такого повального увлечения компьютерными играми. И для подростка нужно не с точки зрения навязывания, а с точки зрения совместного поиска, вот найти, что для него интересно в реальности, какая форма занятости, какая форма увлеченности, творчество, спорт, музыка, живопись, и чтобы вот это направление ребенок сам выбрал просто при содействии взрослого. И всячески потом поддерживать, поощрять, вот способствовать увлеченность этим направлением у подростка и ребенка. Вот это второй шаг, это альтернативная занятость. Вот я всегда, когда прихожу на какие-то встречи в спортивные клубы, вот всегда вот тренеров стараюсь, ну, не то чтобы поддержать, но вот обратить их внимание на то, что они занимаются очень большим, очень важным, очень полезным делом, связанным с созданием альтернативы для различных зависимостей, потому что ребенок в данном случае чем-то может быть увлечен. Вот это второй шаг, это альтернативное увлечение. А третий шаг, связанный с тем, чтобы вот установить правила пользования гаджетами и компьютерами, планшетами дома. Установить правила, ну, те же там 2 часа в сутки. Установка правил, ну, под которыми все согласятся. Правила как для детей, так и для взрослых. Вот четвертый шаг – это вот, соответственно, нужно... Можно поиграть вот в такую игру. Вот возьмем, допустим, компьютер или телефон и зададим ребенку там 2 вопроса. А что человек не может сделать без гаджета? Что человек не может сделать без компьютера? И вот ряд ответов. Второй вопрос. Что гаджеты или что компьютер не может дать человеку? И ряд ответов. И получается, что тогда любой гаджет или компьютер или планшет можно использовать по назначению для работы или для учебы, для обмена информацией. Но точно так же этим предметом можно и злоупотреблять. Как раз-таки непомерное увлечение или играми, или соцсетями, или просмотром каких-то видеороликов, сериалов. Поэтому нужно стараться использовать по назначению, использовать во благо вот эти средства, инструменты, потому что в наше время полностью отказаться от них уже не представляется возможным, потому что и работа, и учеба, она может быть тесно связана с компьютерами или с планшетами, с телефонами, но нужно научиться этим пользоваться.
Я вот тут еще хочу сделать акцент, что очень важно вот это проговаривать с ребенком, потому что мы порой на ребенка, даже уже там на взрослого, подростка, да, смотрим как на равного и ждем от него каких-то решений или пониманий, как от своих сверстников. Но на самом деле ребенок банально может многого не понимать. И как-то вот даже я читала у психолога детского, да, что вот вы когда ребенка наругали за что-то, вы его потом спросите, а ты понял, за что, да, я тебя наругал? И очень часто оказывается, что ребенок вообще про другое подумал, да, либо про какие-то внешние обстоятельства, недостаточно глубоко он понял, да, либо вообще как-то не связанные вещи, которые мама с папой даже не имели в виду, да, поэтому вот это вот проговаривание, объяснение снова и снова, оно необходимо.
Да, на его уровне, на его языке, потому что у взрослого и у ребенка разный язык в плане разной системы координат. Вот действительно такой доверительный диалог, общение по этим же самым вопросам. Да, и вот еще вот какие могут быть шаги быть предприняты? Вот получается, возьмем степень сложности или развитости телефона, планшета или компьютера. Если до какого-то определенного возраста у ребенка будет телефон или компьютер со слабыми характеристиками, то он и не сможет поиграть в какие-то уж сильно развитые игры, которые повально человека затягивают. И можно целенаправленно иметь дома такой телефон у ребенка или такой компьютер, который с слабыми техническими характеристиками, для того, чтобы там пошли только простые игры, которые относительно безопасные и не вызывают зависимости. Вот вопрос тоже такой технических характеристик гаджетов и компьютеров, которые находятся дома. Вот такие шаги, соответственно, если вот у ребенка будет такой плотный график жизни, будут чередоваться разные занятия, увлечения, спорт, школа, хорошо организованный досуг и минимум оставаться времени для игры, тогда, конечно, у него всегда будет альтернатива, у него всегда будет чем заняться, он всегда будет вот получать в других областях вот эти гормоны радости, расслабление, отдых, увлеченность, энтузиазм, интерес. И вот я замечал, что вот возьмем, например, какую-нибудь интеллектуальную игру или игру, которая настольная игра, начинаешь играть с ребенком. Через какое-то время у него интерес пропадает. Соответственно,
потому что сложно.
Да, нужно придумывать что-то.
Напрягаться, да.
И потом нужно придумывать что-то еще. И потом опять что-то придумывать. И вот это большой труд по созданию альтернативы для ребенка, потому что если бы была альтернатива, ну, в 90% случаев, чаще всего, скорее всего, бы это увлекло бы ребенка, и у него тогда не было бы такого сильного пристрастия к компьютерным играм, потому что именно из-за отсутствия альтернативы. А ее создавать очень сложно, очень много и времени, и усилий требуется. Вот я думаю, что это основной такой, получается, механизм избегания вот этой зависимости или ограждения от этой зависимости – это создание альтернативы. Создание альтернативы. Потом дозировано, то бишь контролировано. И также вот поддержание развития вот у ребенка такого, ну, трезвого отношения к игре и к телефону, и к компьютеру. Вот какие-то, возможно, разговоры про это, что мы тебе на самом деле как бы желаем только блага, желаем тебе роста, развития, и те ограничения, которые мы делаем, это вот именно они направлены на твое гармоничное развитие. Это не из-за каких-то наших прихоти или чего-то еще. Ну и, конечно, здесь не обойдется без личного примера взрослых.
Большое спасибо, Роман. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Роман Смирнов, психолог службы психологической помощи «Ладья». До новых встреч.
Спасибо за внимание. Всего доброго.